Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашеха, через недельную главу Пинхас. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня научить, через недельную главу Пинхас. Имя Пинхас является однокоренным со словом «пима», что переводится «жир», «тук». Это по Стронгу 63-71. И это понятие связывает нас с туком жертв, которые приносятся Всевышнему. Например, в жертве всесожжения мы читаем. Книга Ваикра, 1 глава, 8-9 стих написано: «И разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне, на жертве. А внутренности жертвы и ноги ее вымоют он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное привечному». И, думаю, для многих из нас был вопрос, а в чем духовная суть этого тука, который мы постоянно читаем, возносится во всесожжение, в жертву Всевышнему? А в итоге первое, что мы учим уже из названия нашей недельной главы, так это то, что имя Пинхас и его ревность по Всевышнему и дают нам понимание сути самого тука, который возносится вместе с жертвой всесожжения. И при этом мы должны понимать, что Пинхас, возревновав по Всевышнему, хорошо понимал, что он рискует своей жизнью и сам может быть убит за то, что он сделал. Наша глава является продолжением тех событий, о которых мы читали в главе Балак, где рассказывается о той трагедии, которая унесла 24 тысячи жизней сынов Израиля, погибших от гнева Всевышнего. Давайте прочитаем конец главы Балак и начало нашей главы, чтобы увидеть, что там произошло и как это было. Книга Бамидбар, 25 глава, буду читать с 6 по 11 стихи. «И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим медианитянку в глазах Моше и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Пинхас, сын Элиазара, сын Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее. И прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Привечный Моше, говоря: Пинхас, сын Элиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их. И я не истреблю сынов Израилевых в ревности моей». Из этого текста нам следует обратить внимание на тот факт, что Зимри, начальник колена Шимона, привел медьянку для разврата не тайно, а на глазах Моше и всего общества израильского, то есть демонстративно, публично, как написано: «Некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим медьянку в глазах Моше и в глазах всего общества сынов Израилевых». Другими словами, здесь мы видим такую публичную демонстрацию развратных действий. И в этом поступке Зимри можно увидеть не просто человека, который жаждет удовлетворения своих плотских похотей, но за вот этой публичной демонстрацией разврата можно увидеть нечто большее, а именно попытку внести в общество народа Всевышнего новую идеологию. И суть этой идеологии в том, что человек имеет не только право на личную жизнь, которая по законам Торы неприкосновенна, но также и то, что человек имеет право публично демонстрировать окружающим свое нечестие. Как вам такое? И это очень похоже на то, о чем писал апостол Павел примерно 2000 лет назад. Римлянам 1 глава, 32 стих написано: «Они знают праведный суд Всевышнего, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих ободряют». Другими словами, сегодня нам нужно понять, что именно руководит Зимри, ибо мы уже начинаем видеть, что это не просто попытка удовлетворить свою плотскую похоть. И еще нам нужно сегодня понять, почему Всевышний одобрил поступок Пинхаса, хотя мы знаем, что в обществе израильском вынесение смертного приговора может сделать только Верховный суд, Сангедрин, и только при тщательном изучении дела и при наличии двух свидетелей. И когда мы с этим разберемся, тогда мы сможем ответить еще на один вопрос, который наверняка многие верующие Нового Завета задавали себе, а именно: в Писаниях Нового Завета есть два эпизода о прелюбодеянии, но отношение к согрешившим в каждом из этих эпизодов разное. И возникает вопрос, почему? Я прочитаю эти два эпизода, и когда мы ответим на вопросы по нашей недельной главе, что там происходит и почему, тогда нам станет понятно, почему в Писаниях Нового Завета такой разный суд на факт прелюбодеяния. И в конце мы, я надеюсь, с помощью Всевышнего поймем те слова, которые Иешуа говорит в Нагорной проповеди о том, чтобы мы не судили и не будем судимы, ибо каким судом судим, таким и нас будут судить. О чем это? Значит, первый эпизод. 1 Коринфянам, 5 глава, с 1 стиха. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, собрание вашим во имя Господина нашего Иешуа Машиаха, обще с моим духом, силою Господина нашего Иешуа Машиаха, предать сатане возмождение плоти, дабы дух был спасен в день Господина нашего Иешуа Машиаха». Итак, в данной ситуации мы видим очень решительный суд апостола Павла на человека, прелюбодействовавшего с женой своего отца. Другую историю с прелюбодеянием мы читаем в Евангелии от Иоанна, 8 главе. Буду читать с 3 стиха. «Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и, поставив ее посреди, сказали ему: Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моше в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иешуа, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иешуа и женщина, стоящая посреди. Иешуа, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, господин». Иешуа сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Почему в случае блудодеяния, когда некто вместо жены имеет жену отца, Павел предает такого человека сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господина нашего Иешуа Машиаха? А в случае с женщиной, взятой прелюбодеяние, Иешуа не осуждает эту женщину, но просто говорит ей: «Иди и впредь не греши». И возникает вопрос, в чем разница? Одного предали сатане во измождение плоти, а другой просто сказали: «Иди и больше не греши». Почему такой разный суд? Вот здесь раскрывается очень глубокое иудейское понимание суда над человеком. Кого можно судить, кого нельзя судить. И поможет нам в этом разобраться наша недельная глава Пинхас и комментарии иудейских мудрецов, и в частности, мне очень помог урок Шая Гисера на недельную главу Пинхас. Название проповеди. «Судить нельзя помиловать». Запятая нигде не поставлена. Я думаю, что запятую мы будем ставить после того, как прослушаем всю проповедь и поймем, о чем же недельная глава Пинхас и чему Всевышний хочет нас научить сегодня. Судить нельзя помиловать. Можно прочитать так. Судить нельзя, запятая, помиловать. А можно прочитать судить, запятая, нельзя помиловать. Итак, мы остановились на том, что Пинхас своим поступком останавливает поражение в обществе израильском. И здесь следует отметить, что этот демонстративный бунт на глазах у всего общества израильского отличается от всех тех, которые мы встречали в писаниях до этого. Предыдущие бунты были связаны с отсутствием воды, пищи, которую они помнили по Египту. Потом были бунты за равноправие и за доступ к священнослужению. А здесь мы видим бунт совсем иного рода, целью которого была демонстрация личной свободы на глазах всего общества. И этот бунт является вызовом общественной морали, общественному закону, традициям, установившимся порядку со стороны человека, который борется за право на любовь, в кавычках. То есть за право спать с кем хочу и когда хочу. То есть речь идет о таком публичном самовыражении человека, которое противоречит нормам общественной морали. А теперь посмотрите на наше время, когда та идеология, которую пытался утвердить Зимри и которую осудил сам Всевышний, теперь эту идеологию продвигает все прогрессивное человечество. Ранее мы говорили, что Тора является пророческой книгой, и те события, о которых мы читаем в нашей недельной главе, происходят на 40-м году странствия народа в пустыне накануне входа в обетованную землю. И это указывает нам на те духовные силы, которые будут участвовать в исполнении замысла Всевышнего по сотворению человека по его образу и подобию в это последнее время накануне второго прихода Иешуа Машиаха. И сегодня мы видим, как это происходит. Апостол Павел, там же в первом послании Коринфян, 5 главе, где он предал сатане возмождение плоти человека, чтобы его дух был спасен в день Господина нашего Иешуа Машиаха, дальше нам говорит, 1 Коринфянам 5 глава с 9 стиха. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Всевышний. Итак, извергните развращенного из среды вас». Другими словами, если говорить о суде, то сейчас мы не должны судить людей, живущих в мире, которые занимаются блудом или прелюбодейством. Это не наше дело. Их будет судить сам Всевышний. Но здесь есть еще один очень важный момент. А как судить тех, кто, называясь братом или сестрой, остается блудником, идолослужителем, хищником, злоречивым или пьяницей и так далее? Почему Павел осудил любодея, спящего с женой своего отца, а Иешуа отпустил женщину-прелюбодейку? Почему такой разный суд? Это вопрос, на который нам тоже нужно сегодня ответить. Поэтому давайте вернемся в нашу главу и вспомним, как это было. Евреи радостно блудодействовали, скатываясь постепенно в язычество, стоя в степях Моава на входе в обетованную землю. А в итоге начали умирать десятки тысяч евреев. Подумайте, это не один, и не три, и не 250. Это 24 тысячи. То есть это была эпидемия, которую остановил Пинхас. А если перевести на наш современный язык, то это была пандемия. Другими словами, народ скатывается в блудодейство и идолопоклонство, и Всевышний, глядя на это, начинает сам наводить порядок И на языке Тора это звучит так. Всевышний дал ангелу-губителю право губить. И если бы не Пинхас, могли бы умереть все. Даже трудно представить себе, что могло бы быть, если бы не Пинхас. То есть Пинхас, взяв на себя не делегированные ему права, став убийцей своего ближнего, останавливает своим поступком гибель всего народа. И Всевышний подтверждает, что этот его поступок был правомочен. И вот дальше процитирую уважаемого мною Шаю Гессера, да благословит его Всевышний. Он говорит, тут надо отметить, что в мире, который построен по законам Торы, каждый человек может рассчитывать на то, что никто из других людей не имеет права вторгаться в его частную жизнь. Но тут маленькое «но». Под частной жизнью подразумевается та часть жизни человека, которая не вынесена в публичное пространство. С точки зрения Торы мы видим, часто сказано, этого побить камнями, этого убить, этого казнить, и так истреби зло из среды народа Всевышнего и так далее, по отношению к разным грехам. Но Тора говорит однозначно, все подобного рода случаи правомочны только в одном единственном случае, если нарушение законов Торы вынесено в публичное пространство. То есть, когда человек ведет себя как угодно низко наедине с самим собой, это все его личные проблемы. И на такого человека есть суд Всевышнего, который все видит, все знает. А вот человеческого суда на такого человека нет, потому что он все эти грехи делает втайне наедине с самим собой. Другими словами, личная жизнь человека – это его личное дело и дело его взаимоотношений со Всевышним. И не надо беспокоиться за Всевышнего, он сам будет разбираться с таким человеком. Поэтому в такой ситуации волноваться не надо. Но с другой стороны, когда человек выносит свое неподобающее поведение в публичное пространство, делает его грех уже общественным явлением, а не частной жизнью, то здесь уже включаются совсем другие механизмы. И по справедливости гнев общества должен обрушиваться именно на тех, кто лезет в частную жизнь, потому что такой разрушает порядок мироздания. Тот, кто со своим судом пытается вмешиваться в частную, личную жизнь другого человека, присваивает себе право Всевышнего на суд, тем самым нарушая закон Торы. И, само собой разумеется, насилие над кем-либо не может быть частным делом человека. И общество должно защищать членов своего общества от такого насилия. Другими словами, разврат, который человек совершает тайно, в сокрытии от общества, принадлежит неотвратимому суду Всевышнего, но не человеческому. И именно этот наш вывод дает нам понимание того, что во всей этой истории Пинхаса и Зимри речь идет не просто о разврате. Вся эта история показывает нам то, что мы говорим о идеологии, вынесенной в публичное пространство. Глава колена Шимона, Зимри бен Салу, один из выдающихся евреев того времени, избранный самим Моше на должность руководителя колена Шимона, который учился, можно так сказать, Торе у ног самого Моше. И уже сам этот факт указывает здесь на то, что сам Зимри не был просто любитель разврата, который пытается удовлетворить свои плотские похоти. Я продолжаю цитировать Шаю Гессера. Здесь все гораздо глубже. Речь идет о борьбе идей. И вот этот вызов, который бросает Зимри бен Салу, вызов Моше, вызов Торе, вызов обществу народа Всевышнего, демонстративно представляя Моше и всей общине свои интимные отношения, это своего рода парад гордости, если перевести это на современный язык. Зимри хотел этой публичностью доказать, что грех разврата легитимен, что каждый еврей имеет неоспоримое право на личную жизнь. Также имеет право демонстративно предъявлять окружающим свое нечестие, если ему самому это кажется правомочным. Зимри не устраивал разврат как тайную связь. И понятно, что дело не в его особом сладострастии. И в истории еврейского народа можно встретить такие случаи, когда одухотворенные, высокие люди пытаются найти оправдание грешникам, пытаются изыскать способы вывести их из-под наказания свыше. И во всем этом видно, что источник их усилий именно в их любви к людям, и это не может не вызывать симпатию. Но попытки оправдания грешников не должны сводиться к легитимации греха, то есть к оправданию греха. Людей можно пытаться оправдывать, и надо пытаться оправдывать, и искать возможности их оправдывать. Вот только грех не надо оправдывать. Практикующие евреи сталкивались с такими вещами, когда услужливые раввины пытаются кашировать свинину, то есть найти галахическое обоснование неправильному с точки зрения галахи поведению еврея. И это приводит не к оправданию этих людей, но к гораздо большей беде. Ведь в тот момент, когда тот раввин запрещенное объявляет разрешенным, то он лишает этих людей возможности раскаяния и мотивации что-то изменить к лучшему. Он на самом деле их губит, опуская их еще ниже, чем они могли бы это сделать сами. То есть такое оправдание греха приводит к тому, что такой учитель вместо того, чтобы вытащить человека из греха, топит его в этом грехе. И это то, что происходит в нашей недельной главе. Духовный лидер колена Шимона Зимри бен Салу решил быть тем, кто найдет оправдание для развратников среди людей своего колена, которые оказались наиболее вовлеченными в этот разврат. Он хотел спасти евреев, и поэтому он решил снять с них обвинение в разврате, потребовав таким образом разрешить блуд. Но проблема в том, что весь этот подход изначально порочен. Тора нам говорит: «Цедек, цедек тирдов». «Праведности, праведности ищи». И Раши, объясняя двойное повторение «цедек, цедек», говорит, что правду нужно искать праведными, справедливыми способами. И, подводя итог всему сказанному, мы теперь можем ответить на вопрос, который у нас возник в отношении двух эпизодов о прелюбодеянии в Писаниях Нового Завета. Почему в случае блудодеяния, когда некто вместо жены имеет жену отца, Павел предает такого сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господня нашего Иешуа Машиаха? А в случае с женщиной, взятой при любодеянии, Иешуа не осуждает эту женщину, но просто говорит ей: иди и впредь не греши. В первом случае, когда некто вместо жены имел жену отца, он делал это публично. В Торе сказано: наготу отца твоего не открывай. А этот человек открыл наготу своего отца и при этом делал это пред глазами всей общины. И поэтому суд апостола Павла подобен суду, который совершил Пинхас, как только он об этом узнал. Разница только в том, что Павел заботится о спасении души этого человека, а как мы знаем, страдания очищают душу человека. И проходя через страдания, пребывая в руках сатана, человек приходит к осознанию своего греха и раскаянию. И этим раскаянием приходит спасение души такого человека. А вот в случае с женщиной, взятой в прелюбодеянии, здесь у нас очень мало информации о том, как это было и где мужчина, с которым она согрешила. Но по вопросу, который задал Иешуа тем, кто привел эту женщину, помните? Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. То есть вот по этому вопросу становится понятно, что речь идет о личной жизни человека, которая неприкосновенна, как мы только что говорили. То есть эта женщина прелюбодействовала втайне, удовлетворяя похоть своей плоти. А таких судит Всевышний, но не человеки, как мы уже говорили выше. И в нашей ситуации Иешуа не осудил эту женщину, а просто сказал, чтобы она больше не грешила. И это прощение Иешуа относится ко всем уверовавшим в его искупительную жертву. Он взял наши грехи на себя, а это значит, что дальше по жизни мы больше не должны грешить. И у нас остался еще один вопрос в отношении того, что сказал апостол Павел в первом послании, 5 главе, с 9 стиха. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями». ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. И что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Всевышний. Итак, изверните развращенного из среды вас. Другими словами, апостол Павел говорит нам о том, что внешних мы сейчас не должны судить за их поведение. Их судит сам Всевышний. А вот в отношении внутренних, как судить тех, кто называется братом или сестрой, и при этом остается блудником, идолослужителем, хищником, злоречивым, пьяницей и так далее? Вопрос. Из сказанного выше при разборе главы Пинха становится понятно, что мы не имеем права вмешиваться в личную жизнь человека, если он грешит втайне. А вот если брат или сестра грешат и делают это публично, то вот здесь уже совсем другая ситуация. Извергните развращенного из среды вас. И в заключение приведу несколько мест Писания, которые говорят нам о том, как нам судить и где ставить запятую в предложении «судить нельзя, помиловать» каждый раз, когда мы встаем перед этим выбором, судить или не судить, как нам поступить. Первое место – это послание Галатам, 6 глава, с 1 стиха. «Братья, если и впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Амашеха». И еще одно местописание изучения Иешуа Амашеха из Нагорной проповеди, которое сейчас, после всего сказанного выше, я думаю, станет нам более понятно, и мы поймем, о чем там идет речь. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 1 стиха. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата своего». Так вопрос, судить или не судить. И вот из всего, что мы уже сказали ранее, становится понятно, что если речь идет о внутренней жизни человека и о тех грехах, которые он делает втайне, мы не имеем права вмешиваться в его жизнь. Мы можем молиться о нем. Если же человек публично демонстрирует свою греховность, то тогда мы уже должны судить. В послании Евреям, 12 главе, с 15 стиха написано: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Всевышнего, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, заодно снять отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен. Не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». И в заключение еще одно место Писания. Это из послания Ягуды, 1 глава, с 20 стиха. Написано: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Всевышнего, ожидая милости от Господина нашего Иешуа Машеха для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая сквернена плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою своею непорочными в радости единому премудрому Всевышнему, Спасителю нашему, через Иешуа Амашеха Господина нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во веки. Аминь».